В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Исхинвале, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выборы с одним неизвестным. В Грузии ждут имени главного кандидата-мечтателя.
Они меня ждут, а я им помогаю, чтобы они выдвинули достойную кандидатуру.
Практическая Сирия, или что ищет он в стране далекой. Анатолий Бибилов поехал в Дамаск.
Открывается какая-то возможность для игры уже со стороны Южной Осетии, которой не было, например, в случае с Никарагуа или с Венесуэлой. Отправят туда Южная Осетия, например, взвод военной полиции.
Плохие новости от психолога. Почему в Абхазии каждое новое убийство оказывается еще более резонансным, чем предыдущее?
Если женщина, тем более беременная, совершает такое убийство, то какое же было воздействие на нее, что ее так вот довело до этого отчаянного шага?
Все это, а также о чем премьер Грузии ответит в Кабуле, о межэтнических браках в Абхазии, новое лицо Сергея Шамбы, еще раз о футболе Геноде и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Марко Рубио призвали разработать новые санкции против России до того, как президент США Дональд Трамп проведет повторную встречу с Владимиром Путиным, сообщает Reuters. Кроме этого, Рубио предложил узаконить санкции за вмешательство в американские выборы. Линдси Грэм заявил, что новые санкции должны быть суровыми, потому что Путин не понимает. «Нужны санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречайтесь с ним», — сказал сенатор, выступая на канале CBS. В свою очередь, Марко Рубио совместно с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом разработал законопроект «Дитер», предусматривающий введение новых санкций, если представители американской разведки установят, что Россия вмешалась в американские выборы. «На мой взгляд, бесспорно, что они вмешивались и будут вмешиваться в выборы в будущем», заявил он, выступая на канале CNN. 13 июля группа спецпрокурора Роберта Мюллера, занимающаяся расследованием вмешательства в выборы президента США 2016 года, предъявила обвинение 12 офицерам Главного управления Генштаба Вооруженных сил России. 17 июля спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил, что согласен с выводом и группы и готов рассмотреть проекты дополнительных санкций против России. Победивший на выборах Дональд Трамп то соглашается с выводами американской разведки, то называет обвинения большим надувательством. Президент США Дональд Трамп обрушился в Твиттере с резкой критикой и обвинениями на главу иранского государства Хасана Роухани. Твит Трампа, составленный поздно вечером в воскресенье, был, по-видимому, ответом на заявление Роухани. «Америка должна понять, что Иран будет самым беспощадным противником в войне и самым благородным партнером в мирных деяниях». Роухани также адресовал личное послание Трампу: «Не дергайте льва за хвост, а то всегда будете об этом жалеть». Ранее государственный секретарь США Майк Помпео, выступая в Калифорнии, обвинил иранских руководителей в казнократстве и в тратах огромных сумм на поддержку терроризма, изымаемых у простых граждан.
По размаху коррупции и показного богатства иранских лидеров, иранский режим больше напоминает мафию, чем правительство, сказал Помпео. Соединенные Штаты вышли из ядерного соглашения с Ираном и сейчас подумывают о восстановлении экономических санкций, дабы, по словам госсекретаря, перекрыть режиму возможности обогащаться и проводить свою смертоносную и разрушительную политику. Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Торонто. По заявлениям канадской полиции, одна женщина скончалась, в критическом состоянии находится маленькая девочка. В правоохранительных органах сообщают, что стрелок мертв. Начальник городской полиции заявил, что мотивы нападавшего устанавливаются, а его личности пока не сообщается. Очевидцы утверждают, что он произвел не менее 25 выстрелов из пистолета. Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил в понедельник, что Лондон может выйти из Евросоюза в следующем году без соглашения о будущих отношениях с Брюсселем. Это может случиться из-за жесткой линии, принятой участниками переговоров со стороны Евросоюза. Хант заявил журналистам в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом, что в настоящее время существует реальная опасность того, что соглашение по Брекситу не получится по определению. По его словам, это происходит потому что многие в ЕС думают, что им просто нужно подождать достаточно долго, и Британия, как он выразился, моргнет. Этого не произойдет, подчеркнул Хант. Между Брюсселем и Лондоном существуют большие разногласия относительно условий новой торговой сделки и по вопросу о том, как регулировать единственную сухопутную границу Соединенного Королевства с ЕС между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Значительное число законодателей в партии премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выступают за полный разрыв с ЕС, так называемый жесткий вариант Брекзита, а не мягкий, предложенный Мэй, в котором содержится призыв к общему своду правил с европейскими странами, которые будут регулировать торговлю. Хант после своего первого визита с момента своего вступления в должность заявил: «Германия не просто один из лучших друзей Великобритании в Европе, а один из наших лучших друзей в мире». Курдские силы безопасности убили остававшегося в офисе губернатора-боевика, проникшего ранее в здание в городе Эрбиле в Северном Курдистане. Осада здания прекращена, сообщают чиновники службы безопасности Северного Курдистана. Силы безопасности вошли в здание, и представителям СМИ было также разрешено зайти внутрь. Ранее сообщалось, что двое вооруженных боевиков напали на правительственное здание в городе Эрбиль на севере иракского Курдистана, ранив нескольких полицейских. 23 июля между боевиками и полицейскими произошли столкновения, когда боевики напали на здание в Эрбиле, резиденцию регионального правительства Курдистана. Правительственный фонд «Общественный вердикт» сообщает об эвакуации адвоката Ирины Бирюковой, благодаря которой в руки журналистов попала видеозапись избиения заключенного Ярославской колонии. В организации уточнили, что Бирюкова покинула страну на следующий день после публикации видео из-за угроз в свой адрес. «Общественный вердикт» также просит предоставить адвокату государственную защиту. «Интерфакс» передает, что после сообщения об угрозах Бирюковой Следственный комитет инициировал проверку.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В Грузии продолжается интрига, связанная с выбором кандидата в президенты от грузинской мечты. Сегодня представители власти обещали назвать своего фаворита к концу недели. Тем временем почти вся оппозиция уже определилась со своими кандидатурами на выборах. Но есть еще одна политическая фигура, которая тоже держит в ажитации грузинское общество. О выборах с одним неизвестным и вместе со всеми интригами Мзие Парисишвили.
Конечно же, поддержала бы. Задумываясь и наотрез, ответила депутат Экабеселия на вопрос, если бы кандидатом в президенты будет назван Иванишвили, но уточнила, вернувшись к реальности. Я не буду конкретизировать, потому что очень скоро мы его назовем. При этом Экабеселия медлительность грузинской мечты объяснила отнюдь не тем, что она ждет решения президента Георгия Маркулашвили, хотя сам президент в этом убежден. «Они, то есть мечтатели, меня ждут», – неожиданно предположил он в разговоре с приглашенными 20 июля в президентскую резиденцию представителей общественности и СМИ. Энергично расхаживая перед аудиторией с микрофоном в руке, Маркулашвили объяснял, как неопределенностью своих планов насчет участия в выборах спасает и мечту, и политический спектр, и демократию.
Они меня ждут, а я им помогаю, чтобы они выдвинули достойную кандидатуру. Если я сегодня скажу, что не приму участие в выборах, они выступят самым слабым кандидатом, который потом будет самым слабым и самым позорным президентом. Они хотят такого кандидата, но если я буду участвовать в выборах, они этого сделать не смогут. Они должны выбрать достойного, чтобы противостоять мне.
Поднявшийся внезапно шквалистый ветер и ливень вполне соответствовали бурной реакции на это в стане мечтателей. Они напомнили главе государства, благодаря кому он стал президентом, и что вообще-то он не ось, планета Земля, спуститься на которую призвал его лидер большинства Арчил Талаквадзе.
Практически он сказал, что Земля вращается вокруг него. Может быть, в кабинете президента есть глобус, который правда крутится вокруг него, но Земля, политика, экономика и все остальное действительно не крутятся вокруг него. Этим он привлекает внимание к своей политической фигуре. Фактически он испытывает предвыборный стресс.
Поставил диагноз президенту Арчил Талаквадзе. Сегодня же генсек грузинской мечты Каха Каладзе опроверг информацию о том, что партия рассматривает кандидатуру независимого депутата Саломе Зурабишвили, бывшего министра иностранных дел. «Она не член нашей партии», — напомнил Каха Каладзе. Тем временем почти весь оппозиционный спектр уже определился своими кандидатами. Они уже начали предвыборную кампанию. К примеру, кандидат от Нацдвижения и еще 9 оппозиционных партий Григол Вашадзе сегодня встретился со студентами, а кандидат Европейской Грузии Давид Бакрадзе свою предвыборную гонку начал со встречи с местным населением у разделительной линии в Горийском районе, а главный лейборист Шалвана Телашвили, также желающий стать президентом Грузии, сегодня потребовал от властей назначения выборов не на выходные, а на сразу 31 октября.
Власти, стараясь максимально отдалить народ от выборов, как правило, назначают их в середине октября, на субботу-воскресенье. А в это время народ находится в полях и угодьях, чтобы собрать себе пропитание. Оппозиция со своими скудными ресурсами не успевает мобилизовать электорат. Зато все успевает государственная банда фальсификаторов.
По Конституции Грузии выборы должны состояться не позднее октября, с учетом того, что у правящей силы конституционное большинство и административные ресурсы, а уже названные кандидатуры оппозиции не пользуются большой популярностью, грузинские наблюдатели победу пророчат еще не названному кандидату мечты. Правда, мало кто верит, что им станет вернувшийся на пост председателя созданной им же партии Бидзина Иванишвили. Он за все эти годы так и не оценил удовольствия выйти на виду у общества. Сишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжим тему президентских выборов в Грузии в рубрике «Голоса» Серго Бригвадзе, который спросил у тбилисцев за 3 месяца до выборов, нужен ли им вообще президент, если нужен, то зачем.
Важен ли пост президента в Грузии?
Я думаю, мы настолько бедная страна, что мы не можем содержать президента. Тем более, когда у президента нет никаких функций. Мы называем себя парламентским государством. Так не лучше сэкономить достаточно серьезные суммы, которые тратятся на институт президента, и стать полноценной парламентской страной? Сегодня президент остается лишь символом, который достаточно дорого обходится Грузии.
Пост президента? Даже не знаю. У него, конечно, не так много обязанностей, как было у предыдущих. Однако, думаю, должность эта все же важна. Это человек, который выступает на международной арене. Думаю, эта функция должна остаться за ним. Он должен озвучивать позицию нашей страны за рубежом.
У него нет никаких функций. Чем он занимается и для чего он нужен? Роль главы правительства теперь исполняет премьер-министр. В таких условиях в президенте нет никакого смысла. Я не считаю нужным вообще проводить президентские выборы. В Германии, к примеру, прекрасная модель. Почему и мы не можем перейти на нее? Посты, которые не представляют никакой необходимости в стране, вовсе не нужны.
Честно говоря, я не знаю. Более того, я не думаю, что кто-то может ответить на этот вопрос. Он делает что-то важное для страны. У нас полно министров, которые могут взять на себя его функции. Я не считаю нужным содержать отдельно такой большой аппарат. Президент в Грузии стал лишним кадром. Мы тратим слишком большие деньги на человека, у которого есть лишь право амнистировать людей. По-моему, это глупость.
Наверное, важен. Во всяком случае, на данном этапе. Более того, этот пост необходим. Кто бы что ни говорил, он все же сохраняет важные функции. Поэтому глупо говорить, что президент не важен для страны. Если мы полностью перейдем на парламентскую систему правления, как это сделали многие страны Европы, то можно будет задуматься о необходимости поста президента. Но пока мы к этому не готовы. Посмотрим, все эти изменения, наверное, нас еще будут ждать в будущем.
Пост президента важен, но сейчас он носит просто символический характер. Я не считаю, что стоит отказываться от существования этого института в Грузии. Скажу на примере некоторых западных стран, где президент не играет главную роль. Однако у него свои обязанности, которые не должен исполнять никто другой. Кроме того, пост этот необходим и для того, чтобы в стране существовал необходимый баланс власти.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Практическая Сирия. Сегодня в Дамаске состоялись переговоры президентов самопровозглашенной республики Южная Осетия и Сирии. По их результатам Анатолий Бибилов и Башар Асад подписали межгосударственный договор о дружбе и сотрудничестве. Далее по плану визита встреча юго-осетинской делегации с представителями сирийских деловых кругов. Если экономический подтекст визита Бибилова в Сирию, выясняла Жанна Тарханова.
Сегодня начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сирию, признавший независимость Цхинвала 29 мая этого года. Накануне, 22 июля, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев, который приехал с предваряющим визитом в Дамаск, и глава внешнеполитического ведомства Сирии Валид Муалим подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между государствами. Глава МИД Южной Осетии в комментарии «Эху Кавказа» подчеркнул, цитата, «Народ Сирии хочет мира. Законные власти Сирии все больше расширяют сферу своего влияния, растет осознание того, что сирийский народ хотели лишить родины, собственного государства, суверенитета. Все патриотические силы единым фронтом противостоят тому злу, которое обрушилось на Сирию. Сирия выстояла благодаря России. Это здесь знает каждый». Конец цитаты. Осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что развитие отношений с Сирией в различных направлениях должно стать приоритетом внешней политики для расширения международного признания Южной Осетии.
Первый официальный визит руководителя нашего государства в целом на Ближний Восток. Помимо такого исторического как бы аспекта, существует и политический. Ведь Сирия по-прежнему, несмотря на несколько лет войны, разрухи, западные санкции, тем не менее, она занимает достаточно важный пост в регионе, имеет достаточно тесные связи с рядом других государств на Ближнем Востоке. И с этой точки зрения она может стать площадкой, точкой опоры для расширения контактов. Понятное дело, что трансляции как бы российского признания на другие страны пока преждевременно. Но тем не менее, завязывание отношений, расширение контактов тоже пойдет, несомненно, на пользу Южной Осетии.
Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев отмечает, что потенциал для двустороннего сотрудничества можно обнаружить, если приложить к этому усилия.
Сирия – это страна, сильно разрушенная гражданской войной. Это страна, в которой гражданская война подходит к концу и начнется процесс восстановления. Если компании из Южной Осетии будут достаточно энергичны, то они могли бы в этом процессе принять участие. Понятно, что на какие-то огромные заказы они рассчитывать не могут, но что-то, что поддержит экономику республики, что поддержит экономику, это вполне можно о чем-то говорить.
Николай Силаев обращает внимание на экономический фактор, присутствующий в программе мероприятия. Речь о встрече Анатолия Бибилова с деловыми кругами Сирии. Эксперт указывает на важную роль особых связей между Россией и Сирией, которые затрагивают и Южную Осетию и могут способствовать торгово-экономическим связям. Продолжает Николай Силаев.
Можно подумать о каких-то таких вот согласованных в ручном режиме, созданных в ручном режиме торгово-экономических связей, которые позволили бы Южной Осетии обрести какой-то новый рынок для ее продукции. Здесь имеют значение рынки, здесь имеет значение доступ на рынок. Вот особые политические связи с ней могут здесь помочь. Так что я думаю, что возможностей может быть много. А другое дело, как власти Южной Осетии смогут на него воспользоваться. Будет ли это просто протокольная встреча с деловыми кругами, или это будет встреча, на которой будут обсуждаться какие-то содержательные контакты, содержательные сотрудничества.
Юрий Вазагов, в свою очередь, полагает.
Какого-то быстрого эффекта от развития экономических связей между Россией и Сирией трудно ожидать, поскольку очень многие вопросы опираются на логистику, другие моменты. Но, тем не менее, возможность проработки ряда перспективных проектов, она существует. И в целом для Южной Осетии этот визит имеет очень большое значение.
В рамках официального визита, который продлится до 25 июля, президент Бибилов и сопровождающие его министры обороны, иностранных дел, чрезвычайных ситуаций, экономического развития и глава администрации президента встретятся с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, спикером сирийского парламента Хамуддой Ас-Сабагом и представителями сирийских деловых кругов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжим тему. Что ищет он в стране далекой? Визит Анатолия Бибилова в Дамаск – это что, символическое мероприятие? Или оно может иметь практическое содержание? Мнение экспертов по этому поводу изучал Мурат Гукимухов.
По словам бывшего депутата Юго-Осетинского парламента Роланда Келихсаева, вполне понятно, что, как и в случае с Никарагуа, Науру или Венесуэлой, признание государственности Южной Осетии со стороны Сирии – это прежде всего знак внимания в адрес России. В этом смысле все признания похожи, говорит Роланд Келихсаев. Но в случае Сирии есть одно отличие. Она ближе, говорит Роланд Келихсаев.
Ну, то, что Никарагу у нас признала, спасибо и дай Бог им здоровья, конечно. Но у нас с ним такая дружба, из которой невозможно извлечь материальную выгоду. Слишком они далеко на другом конце света, практически. А Дамаск все-таки ближе, даже ближе, чем Москва. Поэтому все-таки хотелось бы побольше прагматизма. Может, не просто туда вместе с президентом поехал министр экономического развития. И, как сообщает пресса, будет там встречаться с бизнес-сообществом.
Российский политолог Николай Силаев также считает, что в отличие от предыдущих признаний, установление дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой может иметь практический смысл.
Будут ли какие-то практические договоренности? Сложно судить. Вообще Сирия – страна, которая будет восстанавливаться после гражданской войны. Это инвестиции, это какие-то заказы. В принципе, если подсуетятся юго-осетинские власти, то они могут как-то принять в этом участие. Для этого нужны компании, которые могут там работать, которые просто могут работать. Так что пока очень трудно судить, что из этого выйдет на практике. Все равно основные договоренности – это договоренности российско-сирийские, но в эти договоренности при желании, я думаю, можно будет строить с компаниями на Южной Осетии. Во-вторых, там, как мне кажется, открывается какая-то возможность для игры уже со стороны Южной Осетии, которой не было, например, в случае с Никарагуа или с Венесуэлой. Ну, не знаю, отправят туда Южную Осетию, например, взвод военной полиции. И это будет уже участие в миротворческой миссии за рубежом. Это, ну, вот какой-то новый статус. Не факт, что они это сделают, да, но, в принципе, здесь есть вот какая-то возможность для каких-то необычных ходов, нестандартных и неожиданных.
В Дамаске Анатолий Бибилов планирует провести переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В ходе визита президенты двух стран подпишут договор о дружбе и сотрудничестве. В состав делегации Южной Осетии входят также министр обороны Ибрагим Гасиев, министр экономического развития Геннадий Кокоев и глава МЧС Алан Таддаев. Можно предположить, что какие-то сферы предстоящего сотрудничества входят в компетенцию этих министров. И речь действительно пойдет об участии Южной Осетии, ну, например, в поддержании порядка на освобожденных территориях или об участии юго-осетинских компаний в восстановлении разрушенных сирийских городов. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В своем понедельничном блоге Зида Чани размышляет о предстоящих абхазских выборах. В группе поддержки есть изменения. Например, поддерживший Рауля Хаджимба бывший премьер Сергей Шамба теперь перешел в лагерь его оппонента, а в поддержке Хаджимба теперь раскаивается.
Несмешная игра с печальными последствиями под названием «Президентские выборы» стартовала в Абхазии. Они пройдут в 2019 году, но уже сегодня политики начали погружение в массы. Штатные агитаторы пошли в народ с беспроигрышным козырем, критикой действующей власти и одами в адрес конкретных людей, настраивая общество на кудесника, который может развести руками все проблемы, скопившиеся за много лет и наслоившиеся друг на друга. Народ охает и ахает, обсуждая растущее со страшной силой число кандидатов в президенты и строя предположения о различных объединениях и союзах. На самом деле ничего нового. Обществу предлагаются до боли знакомые лица, которые бесконечно вращаются вокруг президентского кресла, то приближаясь, то отдаляясь от него на почтительное расстояние. И ничего, что режут уши обещания этих людей, долго бывавших во власти, связанные с борьбой с коррупцией и преступностью и многие другие. Мы все их видели в деле на должностях, которые позволяли выступить в авангарде борьбы против взяточничества, преступности и разбазаривания национального достояния. Но агитаторов совсем не беспокоит ни наша память, ни усталость электората, ни то, что их предсказания на протяжении многих лет терпят фиаско. Они каются в прошлых ошибках и предлагают голосовать за новые. Наибольшей активностью, как всегда накануне выборов, отмечена партия «Единая Абхазия». Ее лидер, известный в стране политик Сергей Шамба, бывший премьер-министр, в разное время поддерживавший разных кандидатов в президенты и сам выдвигавшийся на эту должность, уже не подпадает в число кандидатов по возрасту, а потому выступает в роли гуру. На выборах 2014 года он агитировал избирателей голосовать за действующего президента Рауля Хаджимба.
За долгие годы своей государственной политической деятельности Рауль Хаджимба набрал большой опыт. Он показал себя принципиальным патриотом, отстаивающим нашу независимость и отстаивающим и всегда стоящим на стороне справедливости. Я знаю, что Рауль Хаджимба сможет продолжить политику Владислава Арзенба. Я всех призываю, давайте вместе все выступим наконец-то.
Нынче выясняется, что в 2014 году он ошибся и спустя несколько лет решил взять левее. Теперь Сергей Шамба агитирует за Аслана Бжания, который в 2014 году был конкурентом Рауля Хаджимба. На чем основаны сегодняшние надежды Сергея Шамба, я не поняла, но уснила, что о программах кандидатов и на выборах 2019 года мы говорить не будем. Мы будем опять обсуждать хороших парней, почему-то вызывающих какие-то невнятные надежды на что-то столь же невнятное.
Мы все виноваты, я в первую очередь виноват, что они пришли. Но мы надеялись, что придут кто-то, который что-то сделает. Ну, из всех, кого я сегодня вижу, кто хочет со мной разговаривать, уже несколько человек, которые себя президентом видят в будущем. Я единственный человек, которым я вижу, что можно поверить в то, что он может вывести страну из этого кризиса. Это вот Аслан Бжани. Давайте вместе станем и сделаем правильный выбор. Спасибо.
Конечно, никто не отменял разочарований, да и публичное признание ошибок – почти геройский поступок, который мог бы вызвать даже уважение. Но столько раз ошибаться и не понять, что жизнь страны не должна вращаться вокруг личности президента, ее диапазон гораздо шире, и наши соседи, которые не стряхивают бесконечную пыль со старых политиков, демонстрируют новые пути развития и предлагают новых политиков с прогрессивными взглядами. За что же нам опять крапленая колода. Создается впечатление, что со страной затеяли какую-то нелепую игру, сформировав условный круг кандидатов и предлагая нам голосовать за тех, кто попал в круговорот чьих-то интересов. Политики уверены, что родовые и клановые связи сделают то, что невозможно сделать в нормальном демократическом обществе. И пройдет еще одна пятилетка, и мы снова услышим кого-то, кто в очередной раз ошибся. Тем и утешимся. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чания из Сухуба.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Скинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в пражской студии Амина Умарова.
Министерство иностранных дел Грузии назвало нелегитимным установление дипломатических отношений между Сирией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, передают местные СМИ. Признание режимом Башара Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и установление с ними дипломатических отношений не имеют никакой правовой силы, говорится в тексте заявления грузинского внешнеполитического ведомства. В министерстве также заявили, что международное сообщество ранее строго осудило решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе сегодня заявил, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» и миллиардер Бедзина Иванишвили не хочет баллотироваться на пост президента страны на предстоящих осенью выборах, сообщает общественный вещатель. По его словам, такова позиция председателя партии, которой руководствуется правящая команда. Как отметил Кабахидзе, консультации относительно кандидатов в президенты предположительно состоятся до конца недели. В связи с возможным выдвижением кандидатуры независимого депутата и экс-главы МИД Грузии Саламе Зурабишвили, спикер заявил, что не может сказать ничего определенного, так как конкретного обсуждения вопроса о кандидатах в команде еще не было. Вместе с тем, председатель парламента подтвердил, что среди названных кандидатов была министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкетишвили. В центре шахтерского города Ткибули рабочие угольных шахт начали акцию протеста. Горняки требуют освободить от занимаемых должностей руководство компании «Грузуголь», организовать встречу с премьер-министром и усилить нормы безопасности на шахтах. Еще одним требованием участников акции является расследование причин трагедии, произошедших 5 апреля и 16 июля на шахте имени Мендели и наказание виновных. 16 июля произошла вторая за последние 6 месяцев авария на шахте Мендели. В результате аварии погибли 4 человека. Еще 6 получили травмы. Произошедшей в апреле этого года первой аварии погибли 6 горняков. Сообщается, что на акцию шахтеров пришел мэр города Тимур Чубинидзе. Он рассказал шахтерам, что провел телефонный разговор с гендиректором «Грузуголя», который заявил, что требования шахтеров будут удовлетворены, и все руководители, отставки которых требуют шахтеры, будут освобождены с занимаемых должностей. Из-за нарушения правил посещения оккупированных территорий Грузии в 2015-2017 годы уголовное преследование началось в отношении 46 лиц, а с января по июнь 2018 года включительно в отношении 8 лиц. Согласно статистике МВД, больше всего уголовное преследование начато в отношении граждан России. В 2015 году началось преследование также в отношении одного гражданина Грузии.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Резонансные убийства в последнее время в Абхазии не редкость. Не успели отгреметь скандалы вокруг так называемых убийств чести, как общество сколыхнуло новость об убийстве женщины и собственного мужа. Психолог, эксперт Хатуна Логуа анализирует разные случаи семейного насилия и приходит к печальным выводам. С ней беседовала наша сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
В последнее время в Абхазии были громкие случаи насилия в семье, убийства родственников. Еще пару лет назад в обществе звучали мнения, что в республике нет такой проблемы. Но сегодня мы чаще становимся свидетелями страшных случаев расправы родственников над членами своей семьи. Как вы считаете, почему в Абхазии такое происходит?
На мой взгляд, в последнее время происходит какое-то нравственное, ментальное одичание, что ли. Мы оказались в условиях, когда почти не работают механизмы власти, когда судебная власть, правоохранительные органы просто не справляются со своими задачами. И у нас в последнее время все чаще и чаще имеют чуть ли не суды Линча, потому что в условиях, когда власть бездействует, включаются стихийные механизмы самоорганизации. Об этом даже свидетельствует то, когда случается какое-то событие, меня, может быть, больше, чем само это событие, шокирует реакция общества на него. И это тоже является неоспоримым свидетельством того, что у нас точно на уровне, может быть, даже какого-то коллективного, бессознательного, что-то точно не в порядке. Даже звучат эти вопросы: ну что же с нами такое? Народ болен, народ нездоров. Отрицать это, это просто как минимум глупо, а как максимум это очень неполезно, потому что об этом не то что говорить, об этом уже кричать давно пора. У нас это тоже в культуре. И это тоже, кстати, одна из причин, способствующих тому, что процветают вот такого рода явления. Вот это замалчивание. Но, на мой взгляд, это немножко даже лицемерно, и это приводит именно к развитию этих тенденций и этих процессов нездоровых, которые мы сегодня, симптомы, вернее, которых мы сегодня наблюдаем. А если говорить вот о той проблеме, которая вот какой-то частью, и, кстати, немалой, к сожалению, частью нашего общества упорно не признаются, это домашнее насилие. И опять же, видно из статистики, что это явление цветет буйным цветом именно в тех социумах, в которых есть тенденция скорее оправдать агрессора и насильника и обвинить жертву. И мы это слышим достаточно просто, вот если, допустим, на ленте появляется новость, прочитать комментарии, это будет просто иллюстрация к тому, что я говорю. Потому что у нас почему-то склонны люди скорее оправдать агрессора. Несоизмеримо больше насилие касается сегодня женщин и девочек больше, чем мужчин и мальчиков. И эти два случая, которые были буквально за последние несколько дней, два убийства, они как раз-таки доказывают те самые исключения, которые подтверждают правила.
Вы имеете в виду случаи, когда женщины убили мужчин последние, да?
Да.
А можно вообще говорить о какой-то обратной, да, ситуации? Или какой-то тенденции, можно это называть?
Я бы не стала называть это тенденцией. Это просто доведенные до отчаяния женщины, которые просто вот таким образом не нашли другого способа защитить себя. И я думаю, что особенно вот убийство, которое в семье произошло, оно было в аффектном состоянии. И можно только предполагать, что женщину могло на это толкнуть. То если женщина, тем более беременная, совершает такое убийство, то какое же было воздействие на нее, что ее так вот довело до этого отчаянного шага.
Есть ли какая-то статистика вообще, кто совершает преступление, возраст? Почему такая агрессия у людей? Это как-то может быть связано с последствиями войны? Вот как вы считаете?
Ну и в том числе тоже. Статистика, не знаю, может быть, она и есть. Это, опять же, очень важно, чтобы начать хотя бы чего-то лечить, нужно понимать, что мы лечим, и нужно понимать, хотя бы оценить масштабы бедствия. И это тоже очень серьезная тема для тщательного анализа и изучения. А если говорить об уровне агрессии, он действительно зашкаливает. И стоит просто посмотреть даже на детей. Даже не подростков, даже просто маленьких детей. Уровень агрессии и уровень тревожности, к сожалению, крайне высокий. Да, война в этом, конечно, сыграла свою роль, потому что сегодняшние родители – это те самые дети войны. Если говорить о таких характерных чертах, то это, конечно, тревожность. А тревожность – это тот способ поведения, который, к сожалению, передается, вот он трансгенерационно передается от поколения к поколению. Тревожные родители растят потом тревожных детей. А что касается агрессии и домашнего насилия, то оно, к сожалению, тоже передается из поколения в поколение, и это и есть самая большая опасность, потому что ребенок, который или или сам стал жертвой насилия, или даже если его пальцем никто не тронул, но просто он был свидетелем домашнего насилия, когда насилию подвергался кто-то из членов его семьи или его близких, то в будущем развитие жизненного сценария у такого ребенка сводится к двум вариантам. Или он в будущем станет тоже агрессором и будет практиковать агрессивное поведение по отношению к своему партнеру и к своим детям, или жертвой. И роли распределяются таким образом, это опять же статистика, что чаще всего роль агрессора выбирают мужчины, а роль жертвы примеряют на себя женщины.
Есть ли какая-то психологическая помощь? Может быть, какие-то традиционные механизмы из помощи семье? И вообще, может вот прийти семья на консультацию к психологу?
Ну, не первый год в Абхазии организация ООН «Женщины» проводит очень серьезную работу в сотрудничестве с местными организациями. В Сухуми это «Женщины Абхазии», в Гале это «Авангард». Ажа уже давно и очень серьезно занимается этой проблемой, и масса мероприятий было, и круглых столов, и даже акции. В прошлом году были акции «16 дней без насилия». Но опять же, да, вот, то есть наблюдается такое неоднозначное отношение у нас в обществе к этому. Я сама сейчас вот сотрудничаю в качестве эксперта и провожу встречи. Вот буквально сегодня у нас была встреча с представителем правоохранительных органов, которые тоже являются, конечно, частью нашего общества и тоже являются носителями этих стереотипов и мифов и этого отношения. И агрессор, который получает такое молчаливое, иногда даже не молчаливое одобрение и оправдание, тут, конечно, его очень трудно как-то на него подействовать. Но не говоря уже о том, что у нас нет закона о домашнем насилии, и представители правоохранительных органов склонны скорее вообще не вмешиваться в это, считая, что это бытовое дело, это дело внутрисемейное, и не стоит в это вмешиваться. Это явление, оно воздействует как на уровне личности, так и на уровне семьи, его ближайшего окружения, социума и государства в целом. То есть оно затрагивает абсолютно все сферы. Эти государства, которые склонны таким образом поощрять это, вот в этих странах и в этих государствах домашнее насилие является очень-очень серьезной проблемой. К сожалению, мы в их числе. А если говорить о традиционных механизмах, ну, смотрите, любые традиции и любые механизмы, они возникают как ответ, как реакция на какие-то вызовы среды. В принципе, все эти нормы, они возникают из желания, из потребности людей как-то упорядочить, иначе будет хаос и разброс, и полный распад. И чтобы этого не случилось, в том числе и в обществе, люди как-то договариваются и придумывают эти нормы поведения. Вот эти нормы, о которых мы сегодня, которые тоже, кстати, очень трактуются очень по-разному, и мы даже сегодня являемся свидетелями с вами того, что на наших глазах формируются новые нормы, абсолютно дикие, я имею в виду так называемое убийство чести. Люди, которые изучали этнографию, они говорят, что это совершенно не характерно было для нашего общества. И сегодня мы являемся свидетелями зарождения вот этой новой нормы и новой традиции. И это еще одно из свидетельств такого ментального одичания, что ли, потому что, ну, вот при попустительстве государства органы правоохранительные и судебная власть не работают, и судебные решения просто, даже если суд принимает решение, то оно просто совершенно не обязательно. То есть суровость судебного решения смягчается необязательностью его выполнения. И это становится нормой. К сожалению, есть случаи, когда даже правоохранительные органы не подчиняются решению суда, чего уже говорить о простых гражданах. И в этой ситуации, конечно, возникают такие случаи самосуда и права сильного, причем вот эти убийства, они же совершаются именно над самыми незащищенными людьми, над теми, кто не может за себя постоять.
Могут ли люди обратиться к психологу за консультацией?
Слава Богу, сегодня у нас есть возможность, у нас есть довольно-таки серьезное количество хороших специалистов, в том числе и обученных вот, кризисных специалистов. У нас есть замечательная организация «Ассоциация женщины Абхазии», в которой работает телефон доверия, и любой желающий может получить консультацию, может прийти в офис АЖА и получить консультацию психолога, юрист. Опять же, да, у нас же как-то очень принято козлов отпущения искать, и я даже слышала вот эти возгласы, а где психологи, а что делают психологи? Психолог сам не придет, и психолог не экстрасенс, и он не будет, сидя там у себя в офисе, видеть, что кто-то там совершит что-то, или с собой, или с кем-то что-нибудь. Потому что мы работаем с тем, кто обращается к нам.
Какие механизмы необходимо выработать, чтобы как-то изменить ситуацию?
Сегодня, да, у нас нету, допустим, духовного учителя Махатмы Ганди, но у нас есть власть, у нас есть государство. Каждый, идущий сегодня во власть, они должны понимать, осознают они это или нет, принимают или нет, но эта ответственность ложится в первую очередь на них. Сегодня единственное, что нас, наверное, может спасти, это все-таки договориться о том, что должны соблюдаться правила. Нужно просто соблюдать законы и жить по правилам. И, может быть, тогда хаоса в нашей жизни и в нашем обществе будет меньше. Суициды, большинство из них, они не про смерть. Это такой крик о помощи. Это такой крик о том, что я так больше жить не могу, так жить нельзя. Я не знаю, сколько еще нужно таких криков и таких смертей, особенно когда его совершают дети или подростки, молодые люди. И это на самом деле ужасно. Сколько еще нам нужно смертей для того, чтобы немножечко одуматься и заглянуть внутрь себя и признать эту проблему.
Тема для очень больших и деликатных споров – межэтнические браки, в том числе и в современной Абхазии. В дискуссии на этой теме, на эту тему межнациональных браков, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В последние недели один из пользователей привлек к себе внимание в абхазском секторе Фейсбука проведением, в частности, интернет-опросов на разнообразные темы – политические, экономические и так далее. Один из них вызвал неоднозначное отношение в обществе. Что касается меня, то я уже по прочтении вопроса, как вы относитесь к смешанным бракам, то есть к межэтническим, подумал, что вопрос этот сформулирован. Формулирован слишком кратко, а потому некорректно. Что имеется в виду? Приемлет или не приемлет респондент смешанные браки вообще или конкретно для себя или членов своей семьи? Считает ли он их просто допустимым или позитивным явлением и так далее и тому подобное? Но сформулировавший вопрос явно не думал об этих нюансах, как и о том, что для среднестатистических представителей многомиллионного этноса и этноса малочисленного, озабоченного проблемой национального выживания, отношение к таким бракам отнюдь не одинаково. И вот пост одного российского журналиста, часто бывающего в Абхазии, имеющего в ней родственные связи и принявшего опрос на ура. Цитата. «Это очень правильный опрос. Во-первых, он предполагает всего два ответа – да и нет. Во-вторых, он живо показывает, каково отношение к этому явлению в абхазском обществе? 71% проголосовавших высказались «за», и это радует. 29% против, и большинство из них женщины. Было бы чертовски интересно провести для них, этих протестующих против смешанных браков абхазских женщин, еще один опрос, уточняющий, потому что положение вещей хочется видеть более четко. Я бы задал вопрос. Я против смешанных браков, потому что, первое, считаю свою нацию лучше других. Второе, все, кто другой нации, не люди. Третье, я боюсь потерять свою национальную идентичность. Четвертое, я боюсь, но не знаю чего. Конец цитаты. Далее в своих предполагаемых вариантах ответов автор поста доходит до скабрёзности. А на мой взгляд, возможность односложного «да» или «нет» ответа – это в данном случае как раз не плюс, а огромный минус опроса. Почему? Уже говорил ранее, но автор поста явно воспринял опрос упрощенно, как тест на «цивилизованность» в кавычках. Ну и, конечно, многих абхазских читателей этого поста покоробили его безапелляционность и издевательский тон. Обратимся к исследованиям абхазских ученых. В работе кандидата исторических наук Астанды Хашба «Межэтнические браки в Республике Абхазия» говорится, абхазам в целом свой свойственные гомогенные браки. С 1994 по 2009 годы по республике мужчины и женщины абхазы с невестой и женихом своей национальности заключили 5148 браков. 56,7% мужчины абхазы в межэтнический брак вступают чаще 22,4%, нежели женщины абхазские 12 13,8%. Абхазки предпочитают вступать в брак с мужчинами своей национальности. Конец цитаты. Как известно, отцы, опираясь на жизненный опыт, воспринимают мир рациональнее детей. Проявляется это в частности и в том, что родители чаще ратуют за то, чтобы их дети, живущие, как правило, эмоциями, заключали браки с представителями своей национальности, ибо не без оснований считают, это поможет избежать многих проблем с адаптацией представителя другого этноса, отличающегося обычаями, менталитетом от чужеродной для него этнической среды. Нередко, впрочем, молодые люди, выросшие в абхазских семьях, сами были и бывают ориентированы на то, чтобы сочетаться браком с представителем своей национальности, и я не видел в них никаких признаков отсталости или нетолерантности. А вот российский журналист, цитату которого я приводил, меня, не скрою, разочаровал, ибо рьяно вступив в борьбу с чужой нетолерантностью, он сам, по-моему, проявил нетолерантность. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сегодня в Кабуле шахтеры провели акцию протеста. Среди требований – выплаты за вынужденный простой и встреча с премьером Грузии Мамукой Бахтадзе. Подробности из города катастроф Ираклий Арагвелидзе.
Сегодня у здания муниципального театра в центре Ткибули прошла многочисленная протестная акция шахтеров. Мэр города Тимур Чубинидзе в начале митинга сообщил, что одно из требований шахтеров уже выполнено.
Полчаса назад я встречался с генеральным директором шахты Джамбулом Джакели, и он заверил, что уже готов приказ, согласно которому будут освобождены от должностей начальник шахты, его зам и несколько ответственных работников. После восстановления статуса предприятия и завершения расследования, сам Джакели незамедлительно напишет заявление об уходе.
Однако лидеры профсоюзов напоминают, что увольнение руководства являлось лишь одним из требований. Руководитель местной профсоюзной организации Гага Исакадзе пообещал, что в случае невыполнения их требований протестное движение будет расширено. К акции присоединятся работники горнодобывающей отрасли и металлургии из других городов Грузии – Чиатуры, Ксани, Рустави, Зе Стафония и Тбилиси.
Наши основные требования остаются неизменными. Пусть премьер Мамука Бахтадзе своей подписью подтвердит обещание, данное нам после трагедии. Пусть возместят наш вынужденный простой, возникший не по нашей вине. Параллельно мы требуем незамедлительной модернизации систем безопасности шахт и, разумеется, провести всестороннее расследование причин гибели людей 5 апреля и 16 июля. И в случае выявления виновности руководства шахты, их наказание.
Вместе с тем, по словам Гаги Исакадзе, ситуация после заявления индустриальной группы Грузии о готовности передать компанию «Грузуглю» государству безвозмездно остается напряженной. В заявлении компании говорилось, что в силу специфики ткибульских шахт в компании «Грузуголь» не смогли найти такое инженерное решение, которое сделает добычу угля полностью безопасной. На деле это может привести к остановке всех шахт Ткибули, которые являются единственным источником заработка.
Ни один ткибулец не считает, что шахты являются убыточными. Непосредственно перед июльской трагедией компания смонтировала новую систему безопасности, но, как выяснилось, она была не до конца исправна. Поэтому мы требуем от государства найти способ обустройства шахт современными системами безопасности, исключающими массовую гибель людей. За последние 15 месяцев на шахтах Ткибули погибли 16 человек.
Заявил Гага Исакадзе. По его словам, дорогостоящая система безопасности, смонтированная после апрельского инцидента, не помогла.
После трагедии в шахте была установлена система общей стоимостью более 1 миллиона лари, но она не помогла предотвратить новую трагедию. По всей видимости, судя по состоянию пострадавших шахтеров, там произошел выброс и последующий взрыв метана. Датчики должны были предостеречь от беды, но что-то не сработало. По всей видимости, их попросту не успели установить на том участке.
После полного отстранения руководства шахты имени Менделя на митинге было оглашено новое требование. Его зачитал один из протестующих Мириан Имедадзе.
Коллектив шахты разделяет озабоченность по поводу возможного закрытия шахт. Поэтому мы предлагаем на вакантные должности руководство местных компетентных людей, имеющих достаточный уровень знаний.
Несмотря на многочисленный по меркам Трибули митинг, от государственных органов пока не прозвучало никаких заявлений. Ситуация остается патовой. Шахты закрыты, и, по словам профсоюзов, расследование по выявлению виновников трагедии топчется на месте. Между тем, остается неясным, кто будет оплачивать простой 1500 шахтеров. По всей видимости, эти вопросы прозвучат в ходе завтрашнего митинга, который назначен на 12 часов. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Велидзе специально для «Эхо Кавказа».
Еще раз о футболе, и не только. Отношение к сборной России стало поводом для немногочисленных инцидентов в Грузии, но и очень горячего обсуждения в социальных сетях. Его анализирует наш постоянный автор Гия Нодия.
Обстановка вокруг матча Хорватия-Россия 7 июля стала предметом глубокого взаимного непонимания между российскими туристами, которые в этот день оказались в Грузии, и их хозяевами. Это проявилось в немногочисленных инцидентах, но гораздо больше в горячих обсуждениях в социальных сетях. Туристы из России, естественно, болели за своих и делали это так, как делают болельщики в различных странах мира. Собирались в общественных местах, где есть телевизоры, демонстрировали флаги своей страны и громко выражали свои эмоции. С другой стороны, большинство грузин, сидящих у себя дома и собравшихся в тех же общественных местах, поддерживали команду Хорватии. Причиной этого была не особая любовь к хорватскому футбольному стилю, а политика. В Грузии Россию видят как страну-оккупанта и источник опасности. Для грузин, естественно, желать победы любой команде, которая играет против России. Победа хорватов вызвала почти повсеместное ликование в грузинских социальных сетях. Кто-то отдавал предпочтение России, но они оказались в меньшинстве. Но самое интересное происходило там, где вместе оказывались российские болельщики и грузины, горячо болеющие за Хорватию. Точнее, против России. На одной из площадей Батуми грузинская болельщица, одновременно известная как правозащитница, громко оспорила право российской туристки размахивать флагом своей страны. Россиянка пожаловалась в полицию, сказав, что на нее физически напали. Грузинка в ответ обвинила ее в клевете, сказав, что инцидент был чисто словесный. Менеджер другого батумского бара дал понять, что он и его заведение болеют за Россию, чем рассердил грузинских посетителей. Пользователи социальных сетей начали кампанию за бойкот этого бара, что кончилось увольнением менеджера. Такие вещи вызвали острые споры. Многие громко возмущались. Мы не должны терпеть на своей территории государственную символику страны-оккупанта, будь то флаги или георгиевские ленточки. Кто-то возражал. Да, мы тоже радовались, что хорваты выиграли. Но раз Грузия принимает российских туристов и с удовольствием разрешает им тратить деньги, надо терпеть и их флаги. Кто в данном случае прав? Определенное противоречие действительно есть. С одной стороны, Грузия широко открыла двери российским туристам, в одностороннем порядке введя для граждан России безвизовый режим. Причем это сделало правительство Михаила Саакашвили, которое уступчивостью по отношению к России никак не отличалось. Замысел был прежде всего политический. Туризм – мягкая сила Грузии, по замыслу Саакашвили. Поездки российских туристов в Грузию разрушили бы негативный имидж этой страны, которая насаждала агрессивная антигрузинская пропаганда российских СМИ. Крайне наивно было предполагать, что позитивное восприятие Грузии со стороны российских граждан как-то изменит политику Путина. Или что довольные российские туристы потребуют такого изменения. Но на каком-то этапе социальный капитал взаимной благосклонности может оказаться полезным. Конечно, экономический фактор тоже важен. Туризм – самый успешный и быстро растущий сектор грузинской экономики. Россияне вносят в него серьезный вклад. В прошлом году 18,5% всех визитеров были из России. Это немало, хотя говорить, что туристическая индустрия Грузии зависит в основном от россиян, что иногда можно услышать, сильное преувеличение. Но все это никак не отменяет восприятие России как страны, которая не уважает суверенитет Грузии и оккупирует часть ее территории. Может показаться парадоксальным, но до сих пор на отношении к российским туристам это практически не отражалось. Последние, как правило, отмечают, что с ними в Грузии обращаются очень хорошо. Но отношение к конкретным людям и к государственной символике враждебно настроенной страны – разные вещи. Сохранять это развлечение трудно, но надо. В Грузии и в советское время негативное отношение к России как к империи, как правило, не перерастало в агрессию по отношению к рядовым русским. Но последним тоже полезно понимать, что если к ним обращаются вежливо и гостеприимно, это никак не означает, что грузины примирились с политикой их государства. Демонстрация имперских атрибутов будет вызывать раздражение, а иногда агрессию, и ничего удивительного в этом нет. Эту проблему невозможно решить принятием какого-либо законодательства, если, конечно, вообще не закрыть Грузию для российских туристов. Но, кроме формальных законов, есть еще и здравый смысл.
Позицию Геннадия читал Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.